Бог не заставляет людей давать. Всякое даяние должно быть добровольным. Его сокровищница не может пополняться дарами по принуждению. Господь устроил все так, чтобы утвердить более тесные отношения между человеком и собой, внушить ему сочувствие и любовь к ближним и установить ему такие обязанности, которые противодействовали бы эгоизму и усиливали его любовь к Богу и людям. Метод систематической жертвенности Бог предназначил для блага людей, по природе своей склонных к эгоизму и закрывающих свое сердце для щедрых поступков. Господь требует, чтобы дары поступали в должное время, чтобы принесение даров вошло в привычку, чтобы это воспринималось как христианская обязанность. Сердцу, открывшемуся благодаря одному дару, нельзя оставлять времени на то, чтобы оно очерствело, замкнулось и охладело до того, как принести следующий дар. Поток пожертвований должен течь непрерывно, не давая таким образом каналу благотворительности закрыться. Что же касается минимального размера приношения, то Бог определил его как десятую часть прибытка. И это оставлено на совести людей, чье суждение о сумме десятины должно быть свободным. И несмотря на то, что совершение приношений Богу оставлено на совести человека, принцип десятины был определен весьма точно для всех. В этом деле не должно быть никакого принуждения. Во времена Моисея Бог призывал людей давать десятую часть от своего прибытка. Он доверил им материальные ценности и таланты, которые надо было умножить и возвратить ему. Господь требует лишь десятую часть, и это, как он утверждает, есть тот минимум, который человек должен возвращать ему. Он говорит: «Я даю вам 9/10, а прошу лишь 1/10, ибо это мое». Когда люди отказываются возвращать десятину, они грабят Бога. Кроме десятой части от прибытка, люди должны были приносить жертвы за грех, мирные жертвы и жертвы благодарения. Всякое уклонение от Божьего требования и удержание десятины отмечается как грабеж в небесных книгах против имен тех, кто это делает. Такие люди обманывают своего Создателя, и чтобы заставить их изменить свое поведение и помочь перейти на правильный путь, недостаточно просто представить перед ними их грех – пренебрежение десятиной. Это не изгладит записи, сделанной в небесном протоколе, о присвоении ими собственности, которая была доверена им и которая должна быть возвращена доверившему. Неверному управителю Божьему требуется искреннее раскаяние. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Книга Малахии, 3 глава, с 8 по 10 стихи. Здесь дано обетование о том, что благословение Божье изольется на послушных, которые всю десятину принесли в хранилище. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенною, говорит Господь Саваоф». Книга Малахии, 3 глава, 11-12 стихи. Если все, кто исповедует истину, будут исполнять требования Бога о возврате десятины, его сокровищница обильно наполнится средствами для продвижения великой работы по спасению людей. Бог оставляет человеку 9/10, а требует лишь 1/10 для священных целей. Точно так же Он дал человеку 6 дней для его собственной работы и отделил и установил один особый 7-й день для себя. Ибо, подобно субботе, 10-я часть прибытка священна, поскольку Бог отделил ее для себя. Господь еще шире развернет свою работу на земле, если будут умножаться средства, которые Он поручил человеку. В древности Бог требовал от своего народа трех ежегодных сборов. Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущи. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе». Второзаконие, 16 глава, 16-17 стихи. Не меньше третьей части дохода иудеев было направлено таким образом на священные и религиозные цели. Всякий раз, в любой период мировой истории, когда народ Божий радостно и охотно исполнял его наказ о регулярной благотворительности, дарах и приношениях, люди ощущали на себе силу неизменного обетования, заключавшегося в том, что труды людей будут благословлены лишь в той мере, в какой они повиновались его требованиям. Когда иудеи признавали права Бога, исполняли его требования и славили его всей душой своей, их закрома были переполнены. Но когда они обкрадывали Бога десятинами и приношениями, Он давал им понять, что они грабят не только Его, но и самих себя, поскольку Он ограничивал для них свои благословения в том размере, в каком они ограничивали свои приношения Ему. Кое-кто может заявить, что это один из суровых законов, обязательных для евреев, но он не был тяжким бременем для сердец тех, кто любил Бога. Закон может быть тяжелым только тогда, когда благотворительности сопротивляется эгоистичная природа человека, из-за которой люди утрачивают представление о вечном и ценят свои земные сокровища выше спасения души. У Израиля Божьего наших последних дней нужды никак не меньше, чем у древнего Израиля. Нам предстоит великая и важная работа, она должна быть исполнена в очень короткие сроки. Бог никогда не говорил, что закон о десятине утратил свое значение для его народа. Напротив, Он считает необходимым для совершения заключительной работы расширять и углублять дух жертвенности. Систематическая благотворительность не должна превратиться в систематическое принуждение. Только добровольные приношения приемлемы для Бога. Истинная христианская благотворительность исходит из принципа благодарной любви. Любовь ко Христу немыслима без соответствующей любви к тем, ради искупления которых Он пришел в этот мир. Любовь ко Христу должна быть основным принципом нашей жизни, управляющим всеми нашими чувствами и направляющим все наши силы. Спасительная любовь должна пробудить в нас нежную привязанность и самоотверженную преданность, все лучшие чувства, которые только могут существовать в сердце человека. Если случится именно так, то не будет необходимости в трогательных обращениях, призванных пробиться сквозь человеческий эгоизм, пробудить дремлющее сочувствие и побудить людей к щедрости на благо драгоценного дела истины. Иисус искупил нас неизмеримой жертвой. Все наши способности и наше влияние на людей принадлежат нашему Спасителю и должны быть посвящены служению Ему. Поступая таким образом, мы показываем нашу благодарность за искупление нас от рабства греха драгоценной кровью Христа. Наш Спаситель постоянно трудится ради нас. Он вознесся на небо и умоляет за искупленных Его кровью. Он указывает Своему Отцу на те муки, которые Он претерпел на кресте. Он поднимает Свои пронзенные руки и ходатайствует за Свою Церковь, дабы охранить людей от искушения. Если наше восприятие настолько обострится, чтобы принять этот чудесный труд нашего Спасителя, в сердцах наших зажжется глубокая и пламенная любовь. Наша апатия и холодное безразличие встревожит нас, полная преданность и жертвенность, вызванная благодарной любовью, придаст даже самому маленькому приношению, крохотной добровольной жертве, тот небесный аромат, что делает дар бесценным. Но даже когда мы отдадим нашему Избавителю все, что можем, – Как бы дорого это нам ни обошлось, то стоит только подумать о своем долге благодарности Богу, все, что мы пожертвовали, в действительности окажется крайне малым и скудным. Однако ангелы принимают эти приношения, чтобы представить перед престолом благоухающей жертвой то, что нам кажется незначительным, и наше приношение Господь принимает. Мы не осознаем нашего подлинного положения, как это должны делать истинные последователи Христа. У нас нет правильного представления о наших обязанностях слуг Христовых. Он уплатил нам жалование своей жизнью, полной страданий. Он пролил кровь, тем самым привлекая нас к добровольному служению себе. Все наши деньги и все наше имущество – лишь ссуда от нашего Спасителя. Он сделал нас управителями. Самые малые наши приношения, самые скромные наши услуги, совершенные в вере и любви, могут стать посвященными дарами. Только они могут привлечь души к служению Господину и прославлять Его. Интересы и процветание Царства Христова должны преобладать над любыми другими соображениями. Те же люди, которые делают собственные удовольствия и эгоистичные интересы главной целью своей жизни, являются неверными управителями. Кто отвергает себя, чтобы делать другим добро, и посвящает себя и все свое имение служению Христу, тот испытывает то самое счастье, которое напрасно ищет эгоистичный человек. Сказано же нашим Спасителем: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, 14 глава, 33 стих. Милосердие, как и любовь, не ищет своего. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Это плод той бескорыстной любви и благотворительности, которая характеризовала жизнь Христа. Закон Божий в наших сердцах поставит наши интересы в подчинение высоким и вечным идеалам. Мы соединились со Христом, чтобы искать прежде Царство Божьего и Его праведности. Это наша первая и наивысшая обязанность. Наш Господин недвусмысленно предостерег своих рабов от собирания себе сокровищ на земле, ибо тогда их сердца будут обращены скорее на земное, чем на небесное. Именно здесь многие бедные души потерпели крушение в вере. Они поступают вопреки особому запрету нашего Господа и делают любовь к деньгам главной страстью своей жизни. Они не жалеют сил, чтобы приобретать деньги. Они опьянены безумным желанием богатеть так же сильно, как алкоголик опьянен своей выпивкой. Христиане забывают то, что они рабы Господа, что они сами, их время и все, что они имеют, принадлежит Ему. Многие подвергаются искушению, а большинство уже побеждено обольстительными приманками, которые предлагает сатана, побуждая людей вкладывать деньги в то, что дает самую большую прибыль в долларах и центах. Лишь немногие полагают, что их первейшим долгом должно быть неуклонное исполнение Божьих требований, удовлетворение нужд Его дела, а свои собственные желания нужно удовлетворять в последнюю очередь. Лишь немногие верующие жертвуют на дело Божье средства, пропорциональные их доходам. Многие же вложили свои деньги в недвижимость, и теперь, чтобы отдать средства на дело Божье и, следовательно, правильно их использовать, они должны прежде продать свою собственность. Они пытаются оправдать этим то, что мало делают для дела своего Избавителя. В действительности же они зарывают эти деньги в землю, как делал человек из притчи. Люди обкрадывают Бога десятинами, которые Он требует вернуть как свою собственность, но, обкрадывая Его, они лишают себя небесного сокровища. Систематическая жертвенность не давит тяжким грузом на человека. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 1 стих. И бедные люди не лишены преимуществ приношения. Они так же, как и богатые, могут участвовать в этой работе. Урок, который Христос дал нам, рассказав о вдове, принесшие 2 лепты, показывает, что самые маленькие, но искренние приношения бедных, если они принесены от любящего сердца, столь же ценны для Господа, как и самые богатые дары состоятельных людей. На весах святилища дары бедных, принесенные из любви ко Христу, оцениваются не по количеству денег, но согласно любви, побуждающей человека принести жертву. Обетования Иисуса, конечно же, должны исполниться как для щедрого бедняка, который дает немного, но делает это искренне, так и для богатого человека, дающего от избытка своего. Бедный человек, жертвуя от скудости своей, фактически ощущает нужду. Он действительно лишает себя самого необходимого, в то время как богатый человек дает от избытка своего и не испытывает никакой нужды, не лишает себя привычных удобств. Поэтому в приношении бедняка есть та святость, которую мы не сможем найти в дарении богатого человека, ибо богатый дает от избытка своего. Провидение Божье устроило совершенную схему систематической благотворительности для пользы самого человека. Оно никогда не бездействует. Если рабы Божьи следуют его открывающемуся провидению, они все будут активно трудиться. Все жалеющие деньги для сокровищницы Божьей и копящие средства для своих детей подвергают опасности духовную чистоту своих отпрысков. Они кладут собственность, которая и для них самих является камнем преткновения, на пути детей, чтобы и они приткнулись о нее к собственной погибели. Многие люди совершают большую ошибку, неправильно оценивая материальные вещи этого мира. Они экономят, отказывая себе и другим во благе, которое могли бы получать, правильно используя средства, которые Бог предоставил им, и становятся при этом эгоистичными и жадными. Они пренебрегают своими духовными интересами, останавливаются в религиозном росте. И все ради накопления богатства, которым они сами не могут воспользоваться. Они оставляют свою собственность детям, и в 9 случаях из 10 она налагает на наследников еще большее проклятие, чем на них самих. Дети, полагающиеся на собственность родителей, часто не в состоянии добиться успеха в этой жизни и, как правило, не достигают жизни будущей. Самое лучшее наследство, которое родители могут оставить своим детям, приучить их к полезному труду и дать им добрый жизненный пример, в основе которого лежит бескорыстная благотворительность. Такой жизнью они покажут, что деньги по-настоящему ценны только для добра, которое заключается в удовлетворении собственных нужд, нужд других людей и в продвижении дела Божьего. Некоторые верующие доброхотно дают, согласно тому, что имеют, и внутренне чувствуют, что Бог больше ничего не требует от них, ибо у них не так уж много средств. Они не имеют лишних доходов, и им нечего даже урезать от потребностей своих семей. Но среди этой категории людей имеются и такие, кто вправе задать себе вопрос: «Даю ли я согласно тому, что мог бы иметь?» Бог рассчитывает, что люди будут максимально использовать силы своего тела и крепость ума, поскольку некоторые не загружают в полном объеме способности, данные им Богом. Человеку предначертано трудиться. Такое положение связано с проклятием, ибо оно стало результатом первородного греха. Физическое, умственное и моральное благосостояние человека делает необходимой жизнь, исполненную полезной работы. «В усердии не ослабевайте» – послание к римлянам, 12 глава, 11 стих, предписывает вдохновенный апостол Павел. Никакой человек, богатый или бедный, не может прославлять Бога праздной жизнью. Капитал, имеющийся у большинства бедных людей, – это время и их физическая сила, которая часто пропадает впустую из-за нежелания трудиться, и таким образом у них не остается ничего, чтобы принести своему Господу в десятинах и приношениях. Если христианину недостает мудрости, чтобы трудиться с полной отдачей и разумно применять свои физические и умственные силы, ему следует со смирением и скромностью просить совета и указания своих братьев, чтобы их более трезвое суждение смогло восполнить его собственные недостатки. Многие бедные люди, которые в сущности не делают никакого добра ни ближним, ни для продвижения дела Божьего, могли бы совершить многое, если бы захотели. Они также ответственны перед Богом за свой капитал физической силы, как и богатые за свой денежный капитал. Некоторые из тех, кто должен вкладывать средства в сокровищницу Божью, на самом деле берут из нее. Имеются и такие ныне бедные, которые могли бы улучшить свое благосостояние, разумно используя время, избегая торговли патентами и обуздывая склонность участвовать в разных сомнительных махинациях ради получения средств более легким способом, чем терпеливый, кропотливый труд. Если бы те, кто не преуспевал в жизни, пожелали получить наставление, им следовало бы приучить себя к самоотречению и строгой экономии и получать удовольствие, отдавая, а не беря. К сожалению, ленивых рабов много. Если бы они делали все, что в состоянии исполнить, то испытали бы такое обильное благословение, помогая другим, что действительно бы поняли: блаженнее давать, нежели принимать. Деяния святых апостолов, 20 глава, 35 стих. Правильно направленная благотворительность влияет на умственные и моральные силы людей, оказывает на них самое здоровое воздействие, благословляя нуждающихся и продвигая дело Божье. Если бы люди, имеющие средства, поняли, что они отвечают перед Богом за каждый израсходованный доллар, их бюджет, вероятно, значительно бы сократился. И если бы у человека еще осталась совесть, она будет обличать его за бесполезные вложения, за потакание аппетиту, гордости, тщеславию, любви к развлечениям, и обязательно напомнит ему о трате денег Господних, которые надо бы посвятить его делу. Те, кто тратит впустую добро своего Господа, должны будут дать отчет Господину за свое поведение. Если бы называющие себя христианами тратили меньше денег на модную одежду, на отделку своих домов и употребляли в пищу меньше вредных для здоровья деликатесов, они бы могли жертвовать гораздо более значимые суммы в сокровищницу Божью. Они, таким образом, уподобились бы своему Избавителю, оставившему небеса, богатство и славу, и для нашей пользы обедневшему, чтобы мы могли получить вечное богатство. И если мы считаем себя слишком бедными, чтобы искренне отдавать Богу десятины и приношения, которые Он требует, то уж, конечно же, не имеем никакого права тратить деньги на дорогую одежду и изысканную пищу, ибо мы таким образом тратим впустую деньги нашего Господа в пагубном потакании своим удовольствием и самопрославлению. Мы должны постоянно спрашивать себя, какое сокровище мы собрали в Царстве Божьем, богатеем ли мы в Боге. Иисус преподал своим ученикам урок против алчности и сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: „Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих“. И сказал: „Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: „Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись“. Но Бог сказал ему: „Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?“ Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Евангелие от Луки, 12 глава, с 16 по 21 стихи. Продолжительность жизни и счастье людей состоит не в количестве нашего земного имущества. Богатый, но глупый человек из притчи в своем крайнем эгоизме запас для себя сокровища, которое он никогда не смог бы использовать. Он мошенничал в торговле, совершал рискованные сделки, но не испытал милости или любви Божьей. Он грабил сирот и вдов, обманывал ближних, дабы добавить еще что-нибудь к увеличивающемуся запасу земного имущества. Он мог бы собирать себе обильное сокровище на небесах, но из-за жадности своей потерял оба мира. Люди, смиренно использующие к славе Божьей средства, которые Он доверил им, получат свое сокровище из рук Господа с благословением. Хорошо, добрый и верный раб. Войди в радость господина твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Когда мы пытаемся осмыслить бесконечную жертву, принесенную ради спасения людей, мы в изумлении теряемся. Когда эгоизм покоряет сердца людей и их одолевает искушение отказаться от участия в своей доле благой работы, они должны укрепиться мыслью, что тот, кто был богат бесценными сокровищами небес, отказался от всего этого и обнищал. У него не было места, где преклонить голову, и эту жертву он принес ради нашего спасения, чтобы мы могли обрести вечное богатство. Христос идет по дороге самоотречения и жертвы, по которой должны следовать и все его ученики, если, конечно, они хотят быть возвеличены с ним в конце пути. Он принял в свое сердце горе, причиняющее страдания человеку. Души мирских людей часто грубеют. Они видят только земные вещи, затмевающие для них славу и ценность всего небесного. Люди будут колесить по земле и бороздить в море в целях получения земной выгоды, будут переносить нужду и страдания, лишь бы добиться своей цели, и все же будут отворачиваться от привлекательности небес и не смогут оценить вечное богатство. Обычно дело Божье получает наибольшую поддержку от людей сравнительно небогатых. Они щедры от скудости своей. Они подкрепляют свои благородные побуждения непрерывной щедростью. Когда расходы человека почти равны его доходам, не возникает никакого повода для развития страсти к накоплению земного богатства. Многие люди, накапливая земные сокровища, пытаются рассчитать, как долго они будут собирать определенную сумму денег. И в этих постоянных хлопотах о накоплении богатства для себя они не в состоянии будут стать богатыми для Бога. Их благотворительность отстает от их доходов. Так как страсть к накоплению богатства увеличивается, их привязанность к земному сокровищу возрастает. Увеличение собственности усиливает нетерпеливое желание этих людей иметь все больше и больше, до тех пор, пока некоторые из них не начинают считать приношение Господу десятой части дохода суровым и несправедливым налогом. Вдохновенный псалмопевец писал: «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». Псалом 61, 11 стих. Многие люди, не имеющие больших денег, утверждают: «Если бы я был таким же состоятельным, как тот богатей, я умножил бы мои дары в сокровищницу Божью. Я использовал бы свое богатство исключительно для продвижения дела Божьего». Бог испытывает кое-кого из них, давая им богатство, но с богатством к ним приходит страшное искушение, и их благотворительность значительно уменьшается в сравнении с тем временем, когда они жили в бедности. Желание обладать еще большим богатством порабощает их умы и сердца, и они предаются идолопоклонству. Тот, кто предлагает людям бесконечное богатство и вечную блаженную жизнь в своем царстве как награду за верность и послушание, не примет разделенное сердце. Мы живем в последние, исполненные опасностями дни, и все в мире направлено на то, чтобы отвлечь умы и отвратить их от привязанности к Богу. Исполнение нами нашего долга может быть замечено и оценено только тогда, когда оно будет рассмотрено в свете, сияющем от жизни Христа. Как солнце восходит на востоке и проходит к западу, наполняя мир своим светом, так и истинный последователь Христа будет светом миру. Его долг – идти в мир ярким и сияющим светом, дабы тех, кто пребывает в темноте, осветило и согрело исходящее от него сияние. Христос говорит своим последователям: «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих. Наш великий пример был самоотвержен. Так неужели поведение тех, кто называет себя его последователями, будет резко отличаться от его поведения? Спаситель все отдал этому гибнущему миру, не пощадив даже самого себя. Однако Церковь Божья спит. Люди ослабляют себя бездействием. Со всего мира до нас доносятся голоса: «Придите и помогите нам!» Но на эти мольбы нет никакого ответа. Время от времени предпринимаются слабые усилия, кое-кто показывает себя соработником своему Господу, но таким часто приходится трудиться практически в одиночку. На всем широком зарубежном поле от нашего города работает всего лишь один миссионер. Истина очень сильна, но она не притворяется в жизнь. Недостаточно лишь класть деньги на алтарь. Бог призывает мужей-добровольцев нести истину другим племенам, языкам и народам. Ни наша численность, ни наше богатство не дадут нам решительной победы, но всего можно достигнуть с помощью верности в работе, смелости духа, горячей любви к людям и неутомимого, не ослабевающего рвения. Многие смотрят на еврейский народ как на людей, заслуживающих жалости, потому что им приходилось постоянно отдавать деньги для поддержания своей религии. Но Бог, создавший человека и даровавший ему всяческие благословения и счастье, знал, что лучше всего послужит к его благу. И его благословение делает 9/10 более ценными, чем вся сумма без благословения. Если кто-либо в силу своего эгоизма обкрадывает Бога или несет ему неполное приношение, будьте уверены, того ждут бедствия и потери. Бог читает побуждение сердца. Он знает, что движет людьми, и отмерит им в свое время только то, что они заслужили. Особая система приношения десятины была основана на принципе, таком же вечном, как и закон Божий. Эта система десятин была благословением для евреев, иначе Бог не дал бы ее им. Таким же благословением она станет и для тех, кто будет осуществлять ее до конца времени. Наш Небесный Отец установил систему систематической благотворительности не ради собственного обогащения, а для того, чтобы дать человеку великое благословение. Он видел, что в этой системе очень нуждался человек. Церкви, наиболее постоянные и щедрые в поддержке дела Божьего, больше других процветают и в духовном плане. Истинная щедрость последователя Христа показывает, что он отождествляет свои интересы с интересами своего Господа. В своих отношениях с евреями в древности и своим народом в последние времена Бог требует систематической благотворительности, пропорциональной доходу человека. План спасения был основан на бесконечной жертве Сына Божьего. Свет Евангелия, сияющего от креста Христова, обличает эгоизм и поощряет щедрость и благотворительность. Не печальтесь о том, что просьбы о дарах увеличиваются. Провидение Божье приглашает его людей выйти из привычных им рамок и участвовать в более великих мероприятиях. В наше время от нас требуются огромные усилия, ибо душевная тьма охватывает мир. Приверженность миру и жадность пожирает многих из народа Божьего. Они должны понять, что увеличение потребности в их средствах является его милостью. Ангел Божий записывает добрые деяния против имени человека. Он сказал Корнилию: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». Деяния апостолов, 10 глава, 4 стих. Христос, уча народ, сказал: «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» Евангелие от Луки, 16 глава, 11 стих. Духовное здоровье и процветание церкви в большой степени зависит от того, насколько постоянна ее благотворительность. Она подобна кровотоку, который должен течь через все тело, оживляя каждый его член. Это усиливает в нас любовь к ближним, ибо через самоотречение и самопожертвование мы приходим в более близкие отношения со Христом, который обнищал ради нас. Чем больше вкладываем мы в дело Божье, помогая спасать души, тем ближе они будут нашему сердцу. Если бы нас было вдвое меньше, чем ныне, но все члены церкви являлись бы преданными Богу тружениками, тогда от нашей мощи затрепетал бы весь мир. Активным соработникам Христос адресовал следующие слова: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Мы постоянно будем встречать противодействие, вызванное эгоизмом, фанатизмом, предубеждением и тому подобное. И все же с неустрашимой храбростью и живой верой мы должны везде сеять доброе семя. У сатаны много сильных приспешников. Мы встретим их повсюду и должны сразиться с ними. Наша работа не должна ограничиваться пределами нашей собственной страны. Наше поле – весь мир, и урожай созрел. Наказ, данный Христом своим ученикам непосредственно перед Вознесением, был таков: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Мы ощущаем незримую боль, когда видим, что кое-кто из наших служителей перемещаются из церкви в церковь, прикладывая некоторые усилия, но ничем не могут похвалиться в своей работе. Поле нашей работы – весь мир. Пусть они идут в мир неверующих, пусть трудятся, обращая души к истине. Мы указываем нашим братьям и сестрам, например, Авраама, поднявшегося на гору Мориа, чтобы по повелению Бога принести в жертву своего единственного сына. Здесь мы видим и повиновение, и жертву. Моисей жил при дворе фараона, и в перспективе он должен был взойти на престол. Но он отвратился от этой соблазнительной мзды и отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Послание к евреям, 11 глава, с 24 по 26 стихи. Апостолы не дорожили своей жизнью, радуясь, что их посчитали достойными переносить поношение ради имени Христа. Павел и Сила перенесли потерю всего, что имели. Они претерпели бичевание, их грубо бросили на холодный пол темницы, заковав им ноги в кандалы и подтянув их к потолку. Но разве стенания и жалобы доносились до ушей тюремщика? О, нет! Из внутренних казематов в полночную тишину неслись песни радости и хвалы Богу. Этих учеников Христовых воодушевляла глубокая и искренняя любовь к делу их Избавителя, и ради Него они страдали. Когда истина Божья наполнит наши сердца, поглотит наши привязанности и будет управлять нашей жизнью, мы также будем считать радостью пострадать ради истины. Никакие тюремные стены, никакой мученический венец не сможет устрашить нас или воспрепятствовать нам в этой великой работе.